Так как времени осталось меньше, чем предполагалось, поэтому мне придется это сообщение свернуть, оно, может быть, не получится таким значимым, как бы мне хотелось. А почему хотелось? Ну, во-первых, почему вообще зашел такой разговор о Хосе Аргуэлесе, кроме того, что у нас медитация была недавно планетарная, посвященная ему. Вот. Я буквально после прошлого занятия нашего, вот когда Русвати сказала, что качественно уровень поднялся, но это у каждого на свой уровень, Русвати сказала, что Хосе Аргуэлес хочет дать мне сообщение. Это неожиданно было. Ну, я много занималась. Я корректировала книги. Вот здесь и люди, с которыми мы несколько лет ходили на его конференции. То есть не конференции, а семинары. У нас направление, это Радуга Романова, начинала с Вадимом Михайловым. Они очень большую работу сделали. И я еще информационно хочу немножко вас наполнить, потому что у меня такое ощущение, что в группе этим направлением, связанным с наукой времени, немногие знакомы. А насколько я понимаю... 13-20 работает, но знание еще все равно никто не отменял, потому что оно расширяет сознание, и в журнале об этом пишется. И даже видение вот, индивидуальное, ну вот, например, про Украину, что это окраина и все такое, если идти от знания... От доверия к тому, что от оловашки произошли языки разных народов, и именно в соответствии с той миссией, которую народ выполняет. То, живя на Украине, никогда я не слышала о том, понимаете, что к кому-то присоединятся, и украинцы кормят Австралию, в Канаде их очень много, и все. То есть украинский язык – это определенная часть мозаики мировой, и все из единого центра. Поэтому вот эта ситуация, она, я думаю, виделась бы иначе, если бы знания вот эти, ну, как-то принимались более глубоко. Вот. Поэтому Хосе Аргуэлес вот, относится к тем людям, ну, это аватарное воплощение, во-первых, потому что это не все читали вот, хроники космической истории, где это уже совершенно откровенно написано. И если брать масштаб его деятельности, то сравнить вот в нашей стране, я просто очень многих знаю за 25 лет, поверьте, лично знаю, труды все эти читали, кроме вот Березикова в нашей стране, если знаете, кто это такой, Березиков Евгений Ефимович, то по масштабу личности, талантов и просто другого человека такого нет в нашей стране. Мы все делаем нужную и возможную по нашим силам работу, но она выглядит вот сейчас тактической такой работой, понимаете? А это из тех людей, которые, во-первых, открытие закона времени, который он сделал, и тот календарь, и ритмы 13-20, как он почувствовал, вместо искусственного ритма 12-60, это такие открытия, которые делаются раз в тысячелетие, это не по моим оценкам. Вот. Но возможности вот нет особо рассказать, что это чисто практического приложения очень сложное знание. Например, что такое ритм 12.60 и 13.20? В журнале дано очень интересное толкование, вот когда об этом писалось, и оно уже как бы следующее знание. Но войти вот в струю нового времени помог именно обобщенный календарь, вот этот синхронометр, который разработал Хосе Аргуэлес со своей женой Лои Дин Аргуэлес, синхронометр, универсальный галактический солнечно-лунный календарь. Вот. Так, как он работает в принципе? 13 откуда идет? По теории. У нас там, когда исследование было, это уже, когда знаешь, откуда вообще взялось 13-20, то очень интересно. Но 13 изначально, это из центра галактики идут 13 последовательных пульсаций. Они разного качества. И представьте себе, что этот ритм, он природный. Из Вселенной на другом уровне идет тоже синхронизация с этим. Вот, например, день вне времени, есть такой 26 июля. Это связано с... Почему начало года очень важно, чтобы было с этого дня? Потому что гелиотический восход Сириуса именно один раз в 1460 дней приходится, вот как вы знаете, наверное, египтяне, они разлив Нила там сверяли вот с этими датами, приходится именно на одновременный восход. Но они уже знали об этом. И майя, синхронизаторы времени, навигаторы галактические, понимаете? И вот из центра галактики, который, кстати, называется у Хасаргойлиса Хунапку, мы говорим о магнитном центре Архиерар, да, магнитное ядро. И я запросила, вот когда стала получать уже после прошлого нашего занятия разницу, я просто зачитаю потом ее, потому что те, кто уже знакомы с майянским календарем, это очень интересное объяснение было. Вот. И, значит, 13 пульсаций, 13 дней подряд разного качества энергии. Разного качества. Теперь представьте себе центр галактики, наша Земля, и 10, то есть Солнце, и 10 этих самых орбит, 10 планет. Ну, Мальдек мы тоже берем. Вот когда проходит пульсация определенного качества в один день, характеризуется это тон творения. Проходит через 10 орбит, у каждой планеты есть свои энергии, она характеризуется этим, то вот эта пульсация, взаимодействие с энергиями каждой планеты образует 10 конгломератов новых энергий. Они называются в майянском календаре печатями. Теперь здесь взаимодействует с каждой планетой, от Солнца идет обратно, потому что энергия всегда идет туда и обратно. Еще уже новые комплексы энергии взаимодействуют, еще 10 наборов, понимаете? Это получается 20. Значит, получается 13-20. Фрактально это повторяется, это я уже очень быстро говорю, но что важно, что все эти закономерности отражаются в теле человека, и это критерии истинности. У нас 13 сочленений. Вот поэтому каждый тон творения связан с сочленением. Там щиколотка, коленный сустав, тазобедренный, вот, который у меня болит из-за того, что я электрического служения, что я служение осуществляла на физическом плане. Очень много тренировала детей, взрослых, сама организовывала культурную массу и спортивную работу. Вот. Надо было раньше пробуждаться. Вот. И дальше 13 сочленений и 20 печатей. Понимаете, иногда думают, что это отвлеченное знание. Но вот когда мне пришлось изучать, а так как я вот как популяризатор, как желтое семя, которое семя знаний, все на себе проживала, то вот каждая печать, она 20, соответствует пальцу на ноге, на ногах и руках. И вот я, сидя, например, на севере, плохо очень себя чувствовала, потом приехала в Москву и смотрю, у меня черный ноготь. На правой ноге второй палец. Я сижу и думаю, неужели это печать смерти? Когда-то, это я практическое приложение, понимаете, хочу иллюстрировать. Когда-то мне цыган, еще в Владивостоке, я жила, и 30 лет мне не было. Он сказал, что ты умрешь где-то между 64-63 годами. И я приехала в Москву, думаю, плохо себя чувствовала, я забыла про эти пророчества его. Пошла к хорошему врачу на компьютерную диагностику. И вдруг он мне говорит, а вы, говорит, 2 месяца назад могли вообще умереть. У вас такой низкий показатель жизненности. Тут я сразу все повспоминала. Это мне ровно было между 63-64. Это печать смерти. Понимаете, вот это абсолютно точное соответствие. Поэтому я хочу к чему вас призвать. И уже у меня просто времени мало, придется мне читать. Я совершенно не могу некоторые акценты сделать. Расширение сознания происходит все равно через познание. Вот когда я говорила об лавашке в прошлый раз, там левое крыло, помню, так громко разговаривало, что я свернула свое выступление. Но дело в том, что если вот я прочитаю вам из книги Хасаргойлиса тексты, то вы уже получите некоторую инициацию и можете почувствовать, как это принцип один и тот же, как и в лавашке, что, может быть, эту науку вам надо поглубже немножко изучить, потому что и видение изменяется, когда человек углубляется в то, с чем он связан по своей задаче на Земле. Это мы же многомерные, и если видение только на ощущениях, вот это я во многих группах, так уж мне приходилось, обращала внимание, что сейчас акцентируется видение, там, слышание и все такое. На знание остается меньше времени, но это упущение, потому что истинность своего видения можно проверить только через знание. Это в журнале была статья, что надо иметь от этих единомышленников, которые обладают тоже каким-то видением, чтобы идентифицировать, иначе можно оторваться от реальности. Так вот, ну, видите, как Хосе Аргуэльеса даже не могу биографию сказать, но я хочу представить вам книгу «Зонт Арктура». И почему Светлана и дала это время, понимаете, эта книга написана еще в 92-м году Хосе Аргуэльеса, второе сейчас издание. И после нашего прошлого занятия так вышло, что 3 дня я, не выходя из дома, корректировала новое издание вот этой книги «Зонт Арктура». И вот когда я читала ее больше 10 лет назад, в те времена энергии другие, подготовка другая, потому что у меня не видение путь, а яснознание путь. Не знаю, в какой степени, но есть прогресс, видимо. Вот. И когда я тогда читала, это была для меня, знаете, такая картинка художественная, жизнь галактического сообщества. Ну и каких-то сущностей, о которых я не очень-то вообще понятия имела, и понятия взаимодействия тоже не могла. Но было очень интересно. И вот когда я после того занятия 3 дня погрузилась, вот после этого Хосе Аргуэльес стал мне тексты давать, это, понимаете, вот она приводит в восхищение, эта книга, какого уровня, ну, божественного человек был, он посланец Галактической Федерации, чтобы вот написать ее буквально к этому моменту, когда мы способны уже, ну, в разной степени, конечно, понять и расширить свое видение. Вот сейчас мы, да, с планетой и там трон, со всеми так взаимодействуем, с учителями, но вот на бытовом, можно сказать, уровне, понимаете, у нас картинки нет. Поверьте, что если вы прочтете эту книгу, то вы не только энергетические взаимодействия различных планет в нашей галактике почувствуете, но и конкретных сущностей. Может быть, там именования другие. Ну вот сейчас я из этой книги вам немножко фрагментов, несколько прочту, чтобы вы поняли, насколько широкая картина. А потом зачитаю послание Хосе Аргуэльеса, он дал позавчера, я уже его отправила к Анашевскому, потому что Хосе Аргуэльес сказал, ну, Валумбатан, правильно говорить, его эзотерическое имя. И Анашевский прислал ответ, что есть указание печатать в журнале, он вчера прислал. Понимаете, она настолько вот злободневная и насущная для нас, для всех, что я поэтому очень сокращаю. Но вот «Зонт Арктура», значит, начну с этого. Что о Марсе. В те давние, да, 40-тысячелетний тепловой цикл Марса создавал идеальные условия для проекта. Его создатели полагали, что даже в случае непредвиденности сама система Арктура не пострадает. Это Арктур, как планета-пастух, она курирует в определенной степени вот наш сектор. В этом я просто вам хочу показать вот объем, который охватывает повествование этой книги. В этом была слабость всего марсианского проекта. Не все его участники учитывали неизбежность закона кармы, неразрывность причин и их следствий. Но и на самом Арктуре спустя 40 тысяч лет мало кто помнил о том давнем эксперименте. Итак, странные события начали происходить на велотропе 24-4. Значит, велотропа, это именно Хосе Аргуэльес дал адрес космический нашему сектору. Сектор Вела – это наша Солнечная система. У нас адрес велотропа 24-3. И мы с вами велотропианцы. А вы знаете, что если какую-то в большой неопределенности поставить точку, она как точка проявления. Вот, например, сам Хосе Аргуэльес, он очень отмечает тот факт для расширения сознания человечества в целом, когда планета наша была из космоса снята, и этот снимок опубликовали. То есть у нас уже изменилась точка отсчета и для нашего сознания. И вот здесь вот какие пределы. Значит, итак, странные события начали происходить на велотропе 24-4. Это Марс, у нас 24-3, а у него 24-4. Ни на Марсе, ни на Арктуре не нашлось никого, кто способен был уловить взаимосвязь между происходящим. И, в общем, так начиналась повесть о событиях на экспериментальной станции Велотропа-24-4, называемой также планетой Марс. Именно с этого все и началось, с великого забвения. То есть это все события, тут вот описаны, которые предшествовали гибели цивилизации на Марсе. Вот временные интервалы, ну тут тысячелетиями изменяются, но по волнам временных контуров, по волнам Зувуя это все просматривается в одной книге. Потом я кратко зачитаю, как характеризует эту книгу сам Хосе Аргуэльес. Я попросила для того, чтобы, ну, для убеждения, так сказать. Вот. Значит, когда перед самым, уже теперь вот прошло столько книги, перед самым концом цивилизации Марса произошел краткий телепатический контакт между планетами руки и человека. Ну, это своя терминология, это не важно. Но прежде чем этот союз смог осуществиться, события на Марсе заблокировали туннели времени. Вот в таком плане повествования. Уран всегда был прообразом рая для Терра Геи, третьей планеты Кини-Чахау. Это уже к нам относится. Наше решение было предельно простым. Чтобы противостоять люциферианскому лучу времени 1260, а 1260, в отличие от 1320, представьте себе, что в одном ритме играет весь оркестр, и группа струнная, например, виолончелистов, стала играть в другом ритме. Вот это вывело сознание человечества из гармонии с природой, поэтому мы разрушаем планету абсолютно, природу ее абсолютно, вот не осознавая этого. И вообще феномен вот для меня лично, потому что мне пришлось и корректировать, это все читать, вот как можно было, проживая и родившись в недрах искусственного ритма 260, почувствовать ритм 13-20, это уже вот такой уровень, но он-то этого достиг, когда вышел из социума практически. Он уже жил в ритмах 13-20 через настройки, поэтому настройка по календарю, она имеет большое значение. И кто хочет как-то сонастроиться еще дополнительно, понимаете, получить эти энергии, это нужно делать. Вот. Значит, наше решение было простым. Чтобы противостоять люциферианскому лучу времени 1260, мы решили создать два корабля времени. Один по размеру третьей планеты, то есть Земля, а другой по размеру восьмой. Это Уран, который, как мы очень связаны с Ураном, и нас для гармоничной эволюции должны объединять вот эти временные связи. Они были нарушены именно дисгармонией в ритмах. Арктурианцы воскликнули: «Корабль времени! Какая чудесная идея! Но что такое корабль времени и как нам построить его?» Они были полны желания узнать и поскорее приступить к работе. Теперь, как только, не буду все читать, потому что уже, как только корабль времени был выстроен, он отправляется в пункт своего назначения. В нашем случае в систему Кини-Чахау, это Солнечную систему. И он буквально обволакивает собой трехмерную форму своего объекта. В деле освоения планет это высший уровень инженерного искусства. Это, вот послушайте, это не вмешательство и не невмешательство. Знаете, это напоминает мне вот оловашку. Потому что сейчас мы культивируем вот ее и дали, как говорилось, к концу цикла. То есть, когда мы помещаем в сферу любви великой богини и просто задаем, вот ту же Украину я опеваю, я задаю, чтобы гармонизировались все сферы общественной деятельности в полном соответствии с ее божественным предназначением. Я его не знаю. И вот так же были созданы вот эти корабли времени, и посланцем этого был Хосе Аргуэльес Галактической Федерации, а в VII веке классические майя, они заложили знания, которые должен был прийти посланец, и он был Валом Ватан, и должен был расшифровать. Вот есть такая книжечка «Телектонон», которую он перевел уже в 90-х годах, вот, и называется «Телектонон» – это вещательная труба духа Земли. И здесь уже заложены книжечки, знания эти в VII веке, было предуказано, что придет посланец, который расшифрует коды числовые, объяснит эти числа. Много говорится о Иоанне Богослове, от Иоанн Патмосский. Вот как раз Березиков Евгений Ефимович – это воплощение Иоанна Патмосского. И вот буквально соответствие с его деятельностью, понимаете, вот так происходило, как вот сейчас говорила Анна, что мы сейчас делаем, вот мы закладываем что-то, структуры какие-то, которые потом вот наши преемники, наши дети будут строить и осознавать. Пусть мы даже там не описали, но кто-то-то опишет это все. Вот таким же путем происходило раньше. И еще хочется мне дочитать немножко про Люцифера, потому что, вы знаете, никогда описание его миссии, вот кроме писем Махатмы, может быть, при Блаватской, которые когда о Люцифере писали, даже у Нама Бахала и то не такое, причем и это Урусвати сказала, что там не точно его история, а вот здесь, ну это, да, здесь описано вот последний фрагмент, да, и вот его фотография Хосе Аргуэлеса, это ему на вершине пирамиды Солнца в Теотиуакане старейшины аборигенных племен вручили жезл завершателя цикла. Это очень волнующий момент, честно говоря. И вы знаете, текст такой, что они знали, они ждали, когда придет это время, и они признали в нем завершателя цикла. А, да, передайте, пожалуйста. И вот Люцифер, причем главка называется, она небольшая, «Венерианский карантин Люцифера. Умиротворение проекций». Имеется в виду, я Люцифер, вот моя история. Это интересно или не надо уже читать? Да. Вот моя история. Упоминание обо мне уже не раз бросало блики на ткани этого повествования. Да, мое имя исполнено силой и воспринимается неоднозначно. Я могущественен потому, что я есть то, что гласит мое имя, Люцифер, носитель света. Я столь же древний, как матрица, что меня породила. В начале начал именно я был первым, назвавшим себя я, а не мы. Вот в письмах Махатмы написано, что он первым отступил во тьму и взял на себя очень тяжелую миссию. Это так, потому что во мне и через меня впервые смогла воплотиться сила развития к свету. То есть надо было отступить во тьму, чтобы потом развиваться к свету. Из самого сердца того несказанного мига, когда зародилось звучание ранг, дисгармония как почва гармонии, пробудилось мое бытие. Светом я был изначально и даже прежде момента самоосознания. Я уже был в измерении света, по вашему счету, шестом, то есть в шестом измерении. Но будучи светом, я был и эго, силой, поддерживающей могущество своей отделенности. И именно сочетание с шестомерного света и трехмерного эго сделало мои действия столь неоднозначными, а мои мотивы столь трудными для понимания. Поскольку с точки зрения абсолюта нет ни зла, ни добра, мои действия неизменно имели эволюционный эффект, стимулируя творческое движение к свету. И все же было время, когда я еще не мог нести полную ответственность за свои действия. И именно отсюда проистекают все беды. Когда мне удавалось раскрыть какую-либо из космических истин, я считал ее по праву своей, а не всеобщей собственностью. Я ввел право купли-продажи истины в целом и по частям с целью извлечь свои дивиденды. Что бы я ни создавал, я считал это своей эманацией, над которой я вправе удерживать полный контроль. Я начал забывать о своей космической природе, полагаясь лишь на отделенную часть моего существа. Так я постепенно стал слеп к дисгармоничным последствиям своих воздействий. Когда шестимерная сущность ведет себя таким образом, это равно космической катастрофе. Именно по этой причине была создана Галактическая Федерация. Я почему и читаю, понимаете, потому что мы должны вписать все равно свои вот действия в какой-то контекст более широкий. вот, чем планета даже там, ну, конкретика какая-то нужна. Именно по этой причине была создана Галактическая Федерация, чтобы воспрепятствовать мне наводить беспорядок в целых вселенных. Это аналогично, знаете, в письмах Елены Ивановны, ну и вот в книге моей, которую я принесла, там приведено это. Она пишет, что такое учреждение, как Великое Братство, вот Шамбалы, оно только для Земли, потому что Земля вступила в этот эксперимент, и ей нужна была помощь и координировать действия. Вот так же, видите, потому что в этом секторе Вела происходят такие эксперименты, вот и Галактическая Федерация. Так возникла идея создания, вот, кстати, экспериментального сектора Велотропа, зоны, где мои эгоистичные действия исчерпали бы сами себя. И так я был помещен под домашний арест. Вначале мне даже нравилась полная свобода действий в этой зоне. Наблюдение диковинных результатов своих космобиологических экспериментов все усиливало мое восхищение. Ну, дальше я не буду читать, потому что это долго, но вы понимаете, вот какое, да, как изложено. Ну, вы нигде ее не найдете. Я просто, мне, я не могу сразу, во-первых, донести, но если кто-то хочет, вы поднимите руки, чтобы я представляла, сколько хочет человек ее иметь. Вот. Да, я принесу в следующий раз, или вот, может быть, мы с Надей, если приедем, но я действительно, и потом, понимаете, вы в поток энергии Хосе Аргуэлеса войдете, это очень важно во всех отношениях галактических. Вот я даже спрашивала у Русвати, это не заземляйте это. Есть, понимаете, настройка по галактическому календарю, есть настройка вселенская по книге знания. Это одна другую не заменяет. Это так же, как, знаете, уровень государственной политики, уровень областной или уровень администрации в деревне. Все имеет свою специфику. Поэтому выбор за каждым. Вот. Да, и еще хотела все-таки представить, хотя бы два слова сказать. Вот Хосе Аргуэлес, он проводил очень много форумов планетарных. И у нас есть в стране Гордина Любовь Сергеевна. Слышал кто-нибудь о ней? Гордина Любовь Сергеевна. Не слышал. Ну, ты знаешь, потому что мы вместе, да, книгу знаний изучали, и она выступала в Турции. Она, там Хосе Аргуэлес в Турции. Может быть, я потом сделаю сообщение именно для расширения сознания о книге знаний в другой раз. Вот. И это женщина, которая была признана в 2004 году самой выдающейся женщиной планеты. Потом в другом году она была признана в числе 200 самыми выдающихся людей планеты. Значит, она доктор философии, кандидат технических наук, заслуженный деятель культуры, певица. И вот под ее руководством, ну практически большей частью она, была разработана ноосферная этико-экологическая конституция. Она ее уже представляла на форуме Хосе Аргуэлеса в Бразилии, потом в Йоханнесбурге. И вот, и о ней она говорила в Турции на планетарной конференции, которую проводит Милана. Здесь впервые в истории человечества Земля уже вписана как юридический объект по земным законам, понимаете, и прописаны ее права и обязанности. Поэтому вот Маслов лично, я ему показывала, он говорит, да, говорит, и юридически уже все оформлено. Понимаете, то есть именно ноосфера уже входит. И она как раз вот этот гимн, что я вам пела, и нам ноосфера старт дает, она инициировала введение этого слова, потому что она слушала наше исполнение и говорит, вот если бы ноосферу еще бы ввели, я бы сделала это гимном, значит, вот нашего движения. Вот что есть такое, это подобно, знаете, тому снимку, когда Земля была из космоса снята, и все увидели, какая она маленькая, какая она голубая, и как-то новое уже отношение ко всему. Вот теперь еще и этико-экологическая конституция. Так, и последнее, вот то послание, которое Хосе Аргуэлес дал. Так. Так, я прошу, вот, который я отправила этому, 12.12 это было дано. Я прошу вас взглянуть на сознание как на функцию энергии времени, которая циркулирует в космическом пространстве всегда и везде, независимо от того, есть ли в этом секторе пространства существа, способные воспринимать эту энергию времени или нет. Ведь все пространство насыщено различными энергиями, и именно их сочетание и взаимодействие образуют все пространства, миры, измерения и все-все, что существует во Вселенной. Нет ничего, что не было бы энергией. Разница только в ее качестве и количестве. Не нужно думать, что можно воспринимать что-то такое, что не соответствует вашему уровню осознания. Это как раз все к тому, понимаете, что необходимость получения знаний. На восприятиях все не держится. А уровень вашего осознания определяется вашим уровнем эволюционного развития. Поэтому вы никогда не сможете осознать то, что превышает ваши способности. И это просто нужно понимать. Тогда это знание никогда не позволит вам судить ограничительно о чем бы то ни было, так как вы всегда будете знать, что это предел только вашего личного понимания. Но есть и другие люди, которые понимают совсем иначе и вполне возможно более глубоко, чем вы. Именно такая позиция по отношению к пониманию других может устранить многие разногласия среди сотрудников света, так разобщенных разными пониманиями одной и той же истины. Но среди этого потока информации, в котором важно выделить основное, истинное, важно найти свое направление, свой поток знаний, с которым вы связаны в вашей эволюции на Земле. А это определяется именно вами самими, ибо только вы и никто другой способны ощутить внутреннее родство с энергиями того или иного потока эзотерической мысли. Именно поэтому так важно прилагать усилия для ознакомления с различными эзотерическими школами и их учениями. И в этих стремлениях нельзя себя ограничивать одним направлением, поскольку никогда не было такого учителя и его учения, которое вобрало бы в себя все аспекты истинного знания. Только в разных источниках можно найти знания, отражающие истину в совершенно разных аспектах, в различных ракурсах и с различных точек зрения. И только таким образом, рассматривая единую истину, можно получить более-менее полное представление о ней. Поэтому синтез знаний – единственный путь постижения истины. И на этом пути именно сознание, как энергия времени, играет решающую роль, поскольку именно в энергии времени сознания заложены те или иные коды, которые, будучи активированными, дают человеку возможность осознавать соответствующий этим активированным кодам уровень постижения истины. Вы не можете понять нечто, превышающее этот уровень, именно потому, что вы еще не готовы. Ваше сознание еще не способно воспринять это. Вы еще не нашли ключа, открывающего для вас эти уровни постижения истины. Именно поэтому так важно изучать, а не читать тексты различных учений, так как только в процессе такого изучения и находятся такие ключи и раскрываются соответствующие коды, содержащиеся в вашей энергетической структуре. Только вы это можете почувствовать, только ваши усилия могут привести к этому результату. Иного пути просто нет и никогда не было. Многие эзотерики пренебрегают изучением концепций различных школ, предпочитая полагаться на свои восприятия и ощущения. Но это очень узкий путь, очень ограниченный субъективными возможностями индивидуума. Невозможно точно оценивать любую ситуацию, не имея знаний о подобных ситуациях. Вы не можете соотнести тогда свои ощущения ни с чем, так как просто не можете найти в своем опыте аналогичных ситуаций. Ведь человеческое сознание осваивает весь окружающий мир только с помощью аналогий. Именно поэтому вы так часто используете и упоминаете закон аналогий как вверху, так и внизу. И это очень важно и очень правильно, ведь это выражает процесс отражения идеи, возникшей вверху, в более плотные слои и измерения. Ну, может быть, я окончание прочту, не буду все читать, Светлана. Все читать, да. А время в различных измерениях течет совершенно по различным законам, именно в соответствии с теми законами, которые действуют в этих измерениях. Поэтому, находясь в своем измерении, вы никак не можете оценить или ощутить время, присутствующее в ином измерении. И только ваше сознание, если оно сумело расшириться в ходе ваших и ментальных, и медитативных усилий, способно в определенной мере, и эта мера сугубо индивидуальна, ощутить, можно сказать, приобщиться к бытию иного измерения, иного пространства, иного мира. Но это нельзя делать самоцелью, что сейчас наблюдается в среде эзотериков. Люди так погружаются в эти увлекающие воображения восприятия, что забывают о том, для чего они воплотились на Земле. Весь опыт пребывания в сознании в иных мирах важно осознать только в контексте практического применения его на земном плане. Иначе такие путешествия только отвлекают человека. Можно потише? Только отвлекают человека от выполнения своей миссии на Земле. Только такое внутреннее понимание может помочь каждому определить меру вовлеченности в подобное путешествие. Иначе погружение в медитативное состояние становится иллюзиями, подобными опьянению алкоголем или наркотиками, и не дает возможности человеку реализовать свои задачи на физическом плане. Таких примеров сейчас слишком много среди сотрудников света, и это очень снижает их возможности выполнения жизненной программы, которые они приняли, идя в воплощение. Обратите внимание на то, что многие эзотерики предпочитают именно медитативные практики, отстраняясь от практической деятельности на физическом плане. Это порочная практика. Она не ведет именно сейчас, в период вознесения Земли и земного человечества, к росту сознания и духовному продвижению человечества в целом и конкретного человека в частности. Сейчас, как никогда, важны практические действия, выражающие все ваши духовные достижения в конкретных, совершенно точно соответствующих этим достижениям и убеждениям поступках. Таких поступках, которые сделали бы ваши убеждения явными и очевидными для всех окружающих вас людей. Это очень непросто – явить всем саму суть ваших убеждений. Люди за многие тысячелетия духовного рабства отвыкли от такого поведения в обществе. Они больше втискивают свои поступки в рамки общепринятых норм поведения. Но именно это и необходимо сломать. Без этого невозможно трансформировать весь жизненный уклад современного человечества. Я призываю всех вас: явите миру свои истинные внутренние убеждения в конкретных поступках. Это требует определенного мужества гражданского, но сделайте это ради будущего своих детей, ведь они учатся жизненному опыту на вашем примере. Дайте им высокие образцы, достойные подражания. Я еще раз призываю вас: измените стиль своего общественного поведения. Делайте только то и только так, как вы считаете справедливым и гуманным. Только такое поведение может совершить те радикальные изменения в общественной жизни, без которых не может человечество войти в эту эру света. Ведь свет выявляет все истинное во всех и во всем. С любовью и великой верой в вас, ваш Валун Батан.